Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников в студии. Леш, приветствую.
Привет.
Некоторые из ключевых сегодняшних историй разберем подробнее вместе с сегодняшним гостем подкаста «Слышали новость» Александр Цыпкин, писатель, автор проекта «Беспринципное чтение». Александр, здравствуйте.
Александр,
да,
слышите нас?
Привет.
Да, здрасте, вот, наконец-то.
Спасибо огромное, что выделили время с нами пообщаться.
Да.
Давайте начнем все-таки тоже с коронавируса. Никуда от этого не деться, но есть несколько заявлений мэра Москвы Сергея Собянина, который достаточно позитивно смотрит в будущее, в течение нескольких дней об этом рассказывает. И вот, в частности, сегодня он высказался в том ключе, что самый страшный период пандемии позади. Напомнил, что некоторые ограничения все еще работают, но вот их уже будут снимать, причем, если вспомнить, опять же, несколько дней, которые были перед этим днем, там вот определенные даже, условия, при которых это может произойти, упоминались. Я вот вас хочу спросить, как полагаете, вот эта ограничительность в принципе, которая пока спущена сверху, руководство, начальство, она в дальнейшем каким-то образом зацепится? Люди сами по себе будут сохранять некие меры предосторожности или пока вот опять же кулаком не покажет мэр, в частности, Москве, или руководитель другого региона, ну как-то будет достаточно легкомысленное отношение к безопасности?
Слушайте, наш человек вообще славен тем, что на все давно плевал. Когда у нас происходит какой-нибудь, не дай бог, в туристическом направлении теракт, и туда страшно ехать любому другому человеку, у нас снижается поездка на 10%, и туда все ломанулись с гречкой, тушенкой, сказать, там прорвемся как-нибудь. Поэтому, конечно, представить себе, что мы самостоятельно будем что-то делать, не представляется возможным, давайте трезво смотреть на наш менталитет. Второй момент. Я не понимаю, почему народ не реагирует на вот эту разницу статистическую в избыточной смертности, которая показывает, что у нас не 60 тысяч умерло от ковида, как докладывается, а вроде бы под 300. Это большая достаточно цифра. Вот. Но нельзя не отметить, что действительно московское правительство справилось с ковидом прекрасно. Я лично боялся заболеть, не дай бог, в какой-нибудь дыре типа Парижа или Лондона, где я думал, что со мной что-нибудь случится. Да? А в Москве я отболел, я даже был в больнице, прекрасно все было организовано, действительно все здорово. Не знаю, как в других регионах страны, не берусь говорить. Москва и Россия несколько разные территории, я бы так сказал. Вот. Но соблюдать правила безопасности, боюсь, люди не будут. Более того, опасаюсь, что не будут прививаться. Хотя, мне кажется, это настолько разумным, насколько возможно.
Ну да, это такая история с желанием привиться, действительно неоднозначная, в том смысле, что огромное количество людей почему-то... Ну, кто-то боится уколов, тоже нельзя списывать со счетов, как мне кажется, это очень важно, вот эта фобия необоснованная, неразумная. Что касается безопасности, вот не знаю даже, соглашаться с вами или нет, потому что вот эти видео, вы же наверняка тоже видели, да, из регионов, где в автобусах, там, в общественном транспорте, в маршрутках происходит избиение людей, которые, значит, без маски пытаются проехать. И люди, волнуясь за безопасность, ногами и кулаками, значит, показывают человеку и убеждают его, что без маски, дескать, проезд запрещен. Может быть, что-то с нами все равно произошло за это время пандемии? Может быть, мы поменялись? Может быть, мы стали в большей степени беспокоиться о своей безопасности?
Но мне кажется, просто у людей появляется повод кого-то побить ногами, достаточно легитимный, а вот это из нас никуда не ушло. И тут этот повод достаточно понятный, вроде бы все за, а когда есть возможность одного побить ногами, то да. А тогда почему-то не работать с прививками, да, ну как-то болезнь уколов я не буду даже комментировать, потому что, уверяю вас, эти люди, если им скажут, что нужно уколоться от онкологического заболевания, и не то, что уклон, все капельницы пожизненно поставят. Да, это некий психоз, который происходит у людей в головах от недостатка информации, потому что они им кажутся, что через прививки 5G воткнут прямо в мозг, и что дальше произойдет, они станут, не дай бог, нетолерантными. Поэтому мне кажется, что, опять же, не будем сравнивать Москву и регионы. Я готов только говорить про Москву, потому что...
Понятно, понятно. Саш, вот в завершении вот этой темы нашей первой... Слушайте, а что, на ваш взгляд, нужно или можно сделать, чтобы убедить антипрививочников или там скептиков, которые сомневаются, все же привиться? Вот кто это может сделать?
Слушайте, я буду очень банален, боюсь, что в нашей стране имперско-центричный. Пока Владимир Владимирович не привьется, вот, остальные могут и не привиться. Причем, вы же понимаете, даже в прямом эфире и с кучей доказано для людей, которые докажут, что это именно он и был. Но мне кажется, что, к счастью или к сожалению, ну, вот так мы живем. Второй момент. Ну, конечно, некое количество людей вокруг тебя, которые привились, и ограничения. Я не сторонник каких-то социальных ограничений, социальных, даже юридических ограничений для привитых, потому что есть много, наоборот, для непривитых. Есть много людей, которым нельзя прививаться. У них есть сопутствующие заболевания, у них есть еще какие-то, и непонятно, как это будет работать. Но я думаю, что нас ждут ковидные паспорта в том или ином формате, и, наверное, это вопрос времени.
А давайте как раз...
Я коротко скажу, вот когда вы, да, Саша, сказали про президента страны, мне буквально сегодня попался на глаза ролик, где премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху участвует в таком пропагандистском рекламном ролике вакцинации. То есть не конкретной вакцины, а просто, что человеку нужно прийти. И там он в каком-то спортзале с мегафоном, тут появляется клоун, он объясняет клоуну, почему нужно привиться и не нужно бояться вакцин. И потом человек в костюме собаки. В общем, вот эта история...
Ну, давай здесь напомню, что в Израиле один из самых высоких, если не самый высокий процент людей, которые уже вакцинировались. Это действительно очень важный, значимый момент. Но вот как раз к этим, к самому паспорту...
Можно, извините?
Давайте, конечно.
Помните, я как систем, что наполовину еврей, то я могу... Мне толерантно шутить на еврейские темы. Да? Помните, был замечательный анекдот, что если физкультура была... полезно, то на каждом турнике висело бы по несколько представителей еврейской национальности и подтягивались. Вот, мне кажется, нашим нужно донести до нашего населения, что, ребята, весь Израиль вакцинировался, поверьте, эти люди не стали бы колоть себе абы что.
Да. Если израильтяне
вакцинировались, то все нормально.
Между прочим, это вот очень, на мой взгляд, недооцениваемый момент, что через юмор, может быть, через какой-то стёб и иронию, конечно, многие вещи доносить намного проще, чем какими-то аргументированными выводами. Как вот, например, с паспортами про вакцинацию, про которые вы чуть выше упомянули. В Европе уже про них активно договариваются власти стран между собой. Угу. В России есть комментарий о том, что это может стать поводом для переговоров с Евросоюзом, учитывая, что не так все там славно в области этих переговоров. Вот такой момент есть. Вы частично упомянули о том, что не поддерживаете подобные вещи, подобные ограничения для людей, которые вакцинировались, не вакцинировались. Вот если эту идею развить, ведь это напрямую действительно каким-то образом нарушение прав на свободу передвижения, на свободу там много чего-то другого.
Да слушайте, у нас так все свободы были нарушены по всему миру. Ни одна конституция не позволяет ограничения по ковиду. Нигде не написано, поймите. Я не то что против, я не понимаю, как это правильно сделать. Я могу себе представить, что на самом деле, если все вакцинируются, то для страны будет лучше. Я не понимаю, как правильно это исполнить. Вот если совсем радикально, да, взять вакцинация, паспорта либо нет паспортов, и пойти на референдум, в нынешних обстоятельствах я думаю, что я буду за паспорта. Даже с учетом того, что будет некий негативный эффект. Я прошу прощения, может быть, я не прав. А вы знаете, мне кажется, в каждом эфире должны появляться какие-то, ну, то, чтобы афоризмы, фразы, которые запоминаются. А вот у нас сегодня может такое появиться. Лучше донести через юмор, чем донести на юмор.
Хороший это, да, термин. Слушайте, но действительно, ведь не только у вас нет понимания, а как правильно сделать, но и такое ощущение, что ни во Всемирной организации здравоохранения, ни в правительствах разных стран ни у кого нет понимания, а как сделать так, чтобы, с одной стороны, значит, соблюсти нормы, правила и законы, с другой стороны, не было дискриминации, а с третьей стороны, чтобы сохранить мир там в большей безопасности. Просто вот это непонимание... непонимание спешка там или не спешка, а, в общем, желание сделать что-то может же ведь привести к каким-то непоправимым ошибкам, понимаете? В том числе к расколу в обществе, к развитию большего недоверия, третье, пятое, десятое. Не будет ли от необдуманного введения негативных последствий больше, чем, собственно...
От необдуманного неведения.
Неведения, да.
Абсолютно по делу комментарий. Я вот еще где-то там месяца 3-4 назад, не помню, где-то лекция у меня была, говорил о том, что я гораздо больше боюсь раскола прививаться, не прививаться, чем раскола Крым наш, Крым не наш, или Навальный Путин, условно говоря. Потому что он пройдет прям по семьям. И вот здесь люди выйдут на улицы легко за это. если всех, допустим, сейчас заставят, кто не привился, с того штраф 100 тысяч, условно говоря, да, мы можем получить, конечно, реакцию совершенно непредсказуемую. Вот. Но какие-то монетарные способы, я не знаю, правильно использовал это слово или нет, могут быть. Если ты не привился, то, допустим, у тебя там нет...
Монетарные,
там,
вы имеете в виду как-то штрафа. Мотивировать баблом или
да,
что?
Да, баблом. Если ты не привился, тебя лечат за деньги, допустим. Допустим так. Или ты не получаешь...
Хорошее.
Не знаю, там... Или ты не получаешь бесплатно постоянно...
Тебе налог на коронавирус.
Не тестируют бесплатно. Ну, некий налог, да. Если ты не хочешь прививаться, пожалуйста, но государство тогда тебя не будет за бесплатно лечить от коронавируса.
От вот. Коронавируса ну, или вообще? Так.
Да, или не будут, например, при поездках за границу... Хорошая история, Александр. И не будут, например, при поездке за границу выдавать тебе медицинскую страховку.
Погодите, то есть помимо паспорта вакцинации вот, будет кстати. Еще паспорт отношения к вакцинации?
Нет, вместо паспорта...
Либо паспорта вакцинации, либо паспорт, в котором написано, что я отказался, да?
Вместо. То есть ну, не будет никаких паспортов, ты либо прививаешься, либо не прививаешься, но
то есть лечение... Либо есть паспорт, либо есть вот эта бумага, где я отказался, и все понимают, что меня не страхуют, что меня лечат за деньги, и вот этот момент, да?
Да, смотрите, допустим, я могу себе представить какие-то частные организации, компании, которые скажут, если ты не застрахован, мы тебя уволим. Такое может быть. Я не уверен, что это попадает под гражданский кодекс, ну, в конце концов, частная компания имеет право. Может быть, какой-нибудь детский сад, который скажет, так, дети, если у кого-то есть непривитые дети, то нам не нужен здесь рассадник болезней, потому что есть дети,
у которых от ковида может быть. Так и есть, ну, ведь вот. Сейчас невозможно.
Я думаю, что...
Простите,
потому что, да, в конце концов, я могу сказать, что риск от ковида для большого количества людей гораздо выше, доказанный риск, 100% доказанный риск последствий тяжелых, чем недоказанный риск от прививки потенциально. И здесь общество может решить, что, ребят, извините, мы не готовы рисковать всеми, у кого диабет или высокое давление, потому что не то, что они умрут, а они будут очень, их будет очень дорого лечить. Потому здесь... что актену разливать всем разоришься.
Здесь можно прошлый год, наверное, вспомнить, когда некоторые руководители некоторых стран очень активно экспериментировали, вводили меры, или, наоборот, не вводили, а потом очень серьезно за это поплатились, как, например, губернаторы некоторых американских штатов или президент Франции, который очень любил первым некоторые меры ввести, и было видно, как за ним следуют, за ним тянутся, а потом бац, в итоге оно не работает.
Или президент Соединенных Штатов Америки, который поплатился
да. Вот, это, постом. Ну, да. Я даже немножечко не хотел его упоминать, чтобы там, не знаю, не оказаться, что все это из-за этого. Но, тем не менее, вот было видно, когда в том году предъявляли какие-то новые меры, новые способы, новые какие-то ограничения, а потом все поняли, что давайте-ка мы теперь подождем. Вот с чем вообще никогда не беспокоятся, не ограничивают себя и не волнуются, это с блокировками в Твиттере. Российские сети, я процитирую, подрывают веру в НАТО и пытаются влиять на США. Сети, естественно, аккаунтов в Твиттере, естественно, российские. Мария Захарова на брифинге называет это абсурдом, но в Твиттере действительно все это продолжается. На ваш взгляд, вот это желание забанить весь, я не знаю, несогласный с тобой Твиттер, весь несогласный с тобой Фейсбук, это сегодняшние реалии, которые, вот, в которых нужно жить, или все-таки это что-то вот такое вызывающее все еще, по поводу чего нужно поднимать, я не знаю, беспокойство и собирать петиции?
Смотрите, естественно, тут в онлайне. Сразу некая такая дискуссия внутренняя. То есть, одно, я, конечно же, против любого бана, если только он там, ну, не призывает к суициду малолетних и так далее. Да. Я считаю, что сеть, которая выходит на такие крупные цифры уже, она уже попадает под некие там, гражданские нормы и права, а не просто частный капитал, как решил, так и будет. Мне кажется, что блокировать сеть, блокировать аккаунты, особенно если ты как бы пропагандируешь демократию на весь мир, несколько странно. Если бы мы, Россия, которая во всем мире считается, там, так сказать, рупором диктатуры, если бы мы блокировали за это, ну тогда хотя бы понятно, куда уж хуже, чем мы.
А где вот Россия может блокировать? На Рутубе?
Да, ну вот минуточку, да, я как раз к этому хочу подойти. А когда американцы, которые, ну, вроде бы достаточно обоснованно в ряде случаев себя ставят на пьедестал демократии, действительно, у них есть большие достижения, а вдруг начинают себя вести иначе. Это как-то странно, это очень сильно настораживает. Но я, опять же, извините, что цитирую сам себя, когда был провидцем, я еще года 3 назад сказал, очень смешно, когда российская гражданская война идет в американских социальных сетях. И когда местный какой-нибудь товарищ с гамбургером может просто выключить всех спикеров одной кнопкой и пойти домой спать. А у нас тут такая битва. Да, так получилось. Мы все говорим, что американцы катятся в тартарары, но это они создали YouTube, это они создали Твиттер, вот. Это они создали, ну,
Facebook. Верно. Создали, вот, это, может, не они, но купили и сейчас владеют они.
Во-первых, да, это так. А во-вторых, и что важнее, мне кажется, слушайте, а что такое Твиттер без людей, без пользователей? Да ничего. А что такое Facebook без пользователей, без людей? Да ничего. И YouTube без людей, которые выкладывают туда контент, тоже ничего. Но у меня другой вопрос. Вот этот тезис о том, что, значит, это частные компании. Да что хотят, то, собственно, они могут делать, на то это и частный бизнес, нечего государству туда вмешиваться. Это один из столпов, значит, либерализма, на котором стоит, да, и стоять будет Америка и весь продвинутый Запад. Слушайте, но когда Твиттер банит за то, что какие-то аккаунты подрывают веру в НАТО, а хочется спросить, а какого черта? Причем здесь частная компания и североатлантический военный блок. Как, где эта как бы вселенная, где эта плоскость, на которой эти параллельные линии вдруг начали пересекаться в геометрии Лобачевского?
Именно так. И более того, ну, как мне кажется, опять же, если Америка и западные страны другие пропагандируют некое установление у нас демократических институтов в стране, то страны таким образом отбивают любое желание участвовать в этих сетях в качестве создателя контента. Естественно, человек хочет, да пойду я в Телеграм, там никого так сильно не блокирует, дай бог здоровья Павлу Дурову. Yeah. Вот. И это будет выглядеть странно. Хотя, слушайте, вот недавно кейс с Сергеем Минаевым, которого выпилили за 3 секунды из Клабхауса, популярный сети просто по 50 доносам, теперь главное носить руки, куда-то идти сдавать. Кнопку нажал и донос написал. Uh-huh. Вот живой пример. Сеть только появилась, оттуда вот чувака оттуда выпилили, причем не за нарушение, ничего, просто задавал острые вопросы. И причем достаточно известный человек, одного из самых популярных там в этой сети. Вот пример.
Ну и Соловьева тоже выпилили, объединившись, значит, там определенные группы людей, не за что-то, а просто потому, что он Соловьев. Можно там по-разному относиться к журналисту.
Когда стали говорить, нет, ну, Соловьева, ладно, его хоть за дело. А Сергей Минаева за что?
Вот это сюр, когда начинает работать не по законам, а по понятиям, это сюр, без этого никуда. Но это реалии, что эти понятия могут измениться в одну секунду. Про Твиттер давайте еще чуть-чуть немножечко накинем, что называется, дровишек. Дело в том, что Твиттер захотел стать Патреоном, захотел стать OnlyFans'ами или другими сервисами, где контент предоставляют за определенные деньги. Более того, обещали в Твиттере некие комьюнити создавать и в этом смысле каким-то образом быть похожим, видимо, на Facebook. Вот если, в принципе, про соцсети поговорить, про эволюцию, я понимаю, что это слишком серьезный замах, но в дальнейшем-то сети будут какими-то похожими, будут все в одно что-то превращаться или сохранится вот эта специализация, да, что Инстаграм для картинок, да, ТикТок для, извините, для идиотов или Клабхаус для тех, кто хочет поговорить и пообщаться.
Ну, смотрите, во-первых, давайте ошибочное мнение, что ТикТок для идиотов.
Ну, это я так, естественно, утрировал, конечно же. Очень популярно, дети все там туда несут и познавательный, образовательный контент, и просто развлекательный. Это потрясающе, что получилось у этой соцсети.
Да, будет разбиваться дальше, дальше и дальше на субгруппы, пожалуйста. Месяц назад про Клабхаус или Стерео никто не слышал. А сегодня все туда рухнули просто, да. Хотя казалось бы, что нового можно было придумать. Будут создаваться новые продукты, общество все больше и больше будет разделяться на подгруппы, будут соцсети под конкретные, я думаю, сообщества.
Специализация.
Специализация, да. Уже я не думаю, что вот, там, через 10 лет, я думаю, что единой такой сети, как Инстаграм, который всех держит, уже не будет. Мы будем в разных сетях присутствовать, но сам факт того, что людям очень хочется заявить о себе как о живых, чтобы их услышали, увидели и так далее. Это, безусловно, так. А вот этот ящик Пандоры, когда каждый получил право говорить, включая преступников, сумасшедших и так далее, и так далее, и так далее, он уже не закроется. Человек хочет быть замеченным. Если тебя не замечают, ты не живешь. Этого не было 50 лет назад. Ты ходил, тебя замечали на работе, в семье. Сегодня вот эта доля внимания, можно посмотреть, рост количество смертей, которые произошли в результате записывания каких-нибудь роликов для того, чтобы выложить потом в Инстаграме, в ТикТоке, потому что и сам люди жизнью рискуют за 30 секунд внимания. Вот. Ну, сходим с ума потихонечку.
Слушайте, но не кажется ли вам это преувеличение? Мне кажется, что вот это количество идиотов, не знаю, или там, оно постоянное, оно не меняется. Просто этим идиотам...
А ты оптимист.
Этим идиотам, у этих идиотов появляются новые возможности, новые инструменты.
И больше свободного времени.
И больше свободного... Ну, вот тут вопрос времени...
Я да. сразу же отвечу. Мне не кажется, это, если я не сложусь, по одной простой причине. 500 тысяч за пост в Инстаграме. Какое еще нужно доказательство того, чтобы человек пошел туда, когда ты можешь ничего не делать? Я вам живой пример. Я себя заставляю писать сценарии, я себя заставляю писать рассказы. А зачем, если ты можешь делать пост и заработать столько, сколько тебе заплатят за месяц работы? Какой смысл в этом всем?
Но
если
вы не подменяете здесь создание креатива и зарабатывание денег? Ну, это нет здесь подмены понятия, потому что талант и востребованность, ну, вещи тоже те еще.
Ну, тем не менее, вот сидит какой-нибудь парнишка, 14 лет, и думает, а раньше у него была мечта, хорошо, лететь в космос. Потом эта мечта ушла, ты пошел предприниматели, юристы, кто угодно. А сегодня ты думаешь, а зачем мне идти в физике, во врачи, кого угодно? Если я пойду вот в эти, там тоже этих людей, зарабатывающих деньги, единицы. Но появился новый класс, зарабатывает ни на чем. И он развращает всех.
Это правда.
Развращает очень серьезно. Вот. Люди же не делают математику, не считают цифры, что вот из 20 миллионов, которые в Инстаграме находятся, зарабатывают, не знаю, 1100. Они об этом не думают. Они слышат за пост миллион.
А теперь еще и не за пост, зачем, Александр, давайте чуть-чуть расширим. Физики. Теперь и за молчание людям, которые популярны, у которых есть подписчики, платят вот до те же самые 500 000 можно заплатить человеку за то, чтобы он просто пришел, посидел.
Что это такое?
Другим,
я не знаю.
Ну, его подписчикам пришло уведомление, что заглянул в эту комнату, и, возможно, подписчики пойдут вслед за своим лидером. По сути, тем же самым лидером мнений из Инстаграма, из живого журнала, из Твиттера, все те же самые люди, они перешли в Клабхаус. Ну, вот Соловьева только, видимо, почему-то...
Разбанили уже.
Разбанили, слава богу.
Теперь. И имена его разбанили.
Восстанавливается. Ну,
разбанили, да.
Вот этот феномен, насколько, на ваш взгляд, то есть заплатить это деньги даже не за мнение, а за то, что... Да-да, прошу прощения.
Нет, я считаю, что это, конечно, временный баг такой конкретного Клабхауса. Я еще могу понять, заплатить за молчание, когда, ну, допустим, это называется так, кибершантаж или шантаж, когда я даю понять пиарщикам тех или иных компаний или того или иного политического блока: ребят, смотрите, давайте я вообще ничего не буду говорить, но вы мне заплатите, чтобы я не стал там...
Тут немножечко другое.
Позицию.
Тут все-таки конечно, человеку, бывает, который, да? зашел в комнату...
Сейчас я закончу.
Да. Прошу прощения.
Секунду, я закончу. Сейчас закончу. Это типичный цифровой бандитизм из 90-х, он был и будет всегда. То, что вы сказали, это конкретный кейс очень маленькой социальной сети Clubhouse, где так все устроено, что я могу зайти вот сейчас, оставить там свой аватар, и люди будут думать, что я там нахожусь. Через некоторое время этот обман будет всплывать, и все... Короче, об этом можно не говорить. Это через месяц исчезнет, вот и все. То, что люди поймут, что если я все время буду куда-то заходить в комнату, они перестанут за мной ходить, мне перестанут за это платить. Все.
Но, слушайте, я думаю, что вот это количество сектантов... Варламов напрямую говорит, значит, модерация и организация комнаты со спикерами вот в этом Клабхаусе стоит 900 тысяч рублей.
Это серьезное участие, да, активное.
Активное, да. Молчаливый уже? Привод в комнату, да, привод подписчиков. То есть просто он туда привел подписчиков.
Не гарантированный привод подписчиков. Я просто туда заглянул, но за мной могут прийти, могут не прийти.
500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей.
Те же самые 500 000
это расценки за час... его присутствие в эфире за час.
Временно, да.
Смотрите, во-первых, Варламов такой все-таки в Клабхаусе один, потому что, помню, на него подписан весь Клабхаус.
Да, 250 тысяч почти, да.
Я думаю, что, конечно, там всего 200 тысяч, у него, по-моему, 200 тысяч. Ну, таких людей немного. Ко мне ни разу с такими предложениями не обращались. Да, у меня не 200, у меня, по-моему, 25 тысяч в Клабхаусе, что тоже для него много. Вот. Но я известный своей алчностью, жадностью и крохоборством на всю страну, и мне до сих пор деньги не предложили. Что-то странное. Значит, это лично Варламу, конкретно в данной ситуации, он является богом этой сети. Вот, постепенно, я думаю, что это как-то выровняется и начнется. Конечно, будут платить деньги, и бренды будут платить, Но пока вот так вот это издержки роста. Вот. И Илья талантливый очень человек, помимо всего прочего, еще и вот получил такую монетизацию, я очень рад, потому что он за свои прекрасные репортажи и так далее должен в какой-то момент был получить от общества что-то, кроме еще и поощрения.
И теперь вот это молчаливые заработки в виде какой-то пенсии, что ли. Александр, спасибо огромное. Разбираем ключевые истории этого дня в подкасте «Слышали новость» на радио «Спутник». Александр Цыпкин, писатель, автор проекта «Беспринципное чтение» у нас сегодня в гостях.